история помазания. Вот Аня с Володей пришли, сейчас они нам и расскажут, да? Как опоздавшие, мы их к доске вызовем. Хорошо, я вам расскажу, и для меня это тоже было немножко вообще ново, узнать, что история помазания имеет в себе корни в животноводстве. Она пришла из от пастушечьего, да, если так сказать, дела. Оказывается, когда в Израиле и вообще на Востоке, где бы то ни было, пасли овечек, то была одна очень большая проблема, что когда в шерсти начинали заводиться всякие жучки и насекомые, если эти жуки и насекомые забирались в их уши, то этот жук, он мог пролезть настолько далеко, даже до как бы головного мозга, и мог занести инфекцию, и могла развиться опухоль, все что угодно, и животное погибало. В чем была обязанность пастуха? Обязанность пастуха была в том, чтобы взять масло и намазать всю шерсть животного, особенно вокруг головы, шея и грудь. Должна была быть намазана маслом. И вот тогда эта блоха, которая шкрябается и хочет долезть до ушка, да, она за счет того, что ворс очень такой скользкий, она будет соскользать. Она будет падать, и она не достигнет ушей животного. Так вот, изначально специфическая цель помазания – это была защита, сохранение жизни животному, чтобы это животное, скажем так, могло сделать то предназначение, да, то есть выросло до определенного возраста уже зрелого животного, чтобы оно не умерло где-то в каком-то там возрасте, да, маленьком, но чтобы оно могло потом приносить мясо, шерсть, там, молочко и так далее. То есть мы видим, что в этом была определенная цель, да? И вот такой символ Бог использовал потом в дальнейшем. И где мы видим, что Бог использует помазание? Мы знаем, что ни один царь, ни один пророк не выходил на свое служение, да, без помазания. И в Израиле мы можем читать, во многих главах был определенный ритуал, обычай, когда брался рог с елеем, да, то есть елей – это особенная смесь масел, и он выливался просто на голову помазанника. И это означало таким образом, что Божья сила, Божье присутствие, оно просто как бы стекало на этого человека. И вы знаете, когда мы находимся в Божьем присутствии, это должно тоже стать для нас, ну не хочу сказать регулярным, хорошо, когда регулярно, но очень нормальным делом. Потому что действительно, когда ты стоишь очень часто в Божьем присутствии, у тебя подкашиваются ноги. Ты чувствуешь, как будто это масло, оно течет с небес на тебя. Ты чувствуешь, как будто действительно, как будто какая-то, знаете, ватная река просто вокруг тебя, она тебя окружает. И ты чувствуешь присутствие Святого Духа. Вот это присутствие Божье, да, помазание Божье, это действительно специальная сила, которая изливается Богом через Святого Духа на нас. Как правильно Марк сказал, для определенной миссии, для определенной миссии. И как я сказала, помазаны были все цари, помазаны были пророки. Помазывались также люди, которым нужно было исполнить определенную миссию. Оказывается, не только цари и пророки, но, например, когда строили там храм или строили какие-то там, я не знаю, постройки, даже если это были такие, знаете, строители, их помазывали, их благословляли на строительство. Вот почему, когда мы начинаем какие-то служения в церкви, мы просим Божьего благословения, я помазываю служителей, да, то есть это очень важно, не делать никаких инициатив просто без Бога, да, не делать это по своему соображению. И, конечно же, когда мы с вами, люди Нового Завета, говорим о помазании, мы должны помнить, что наш Господь, Спаситель, Иисус Христос, Он имеет вот это имя Христос, да, Christ по-английски, Христос, что значит помазанный, помазанный. Еще перевод этого слова звучит как избранный, chosen one, избранный, выбранный, да, то есть он избранный, помазанный, да, помазанник Божий. И вот как раз Иисус, Он был выбран, Он был помазан, да, и Он исполнил ту миссию, которой был Он предназначен изначально. Помазанный, когда говорится это слово, используется такое слово, может быть, вы слышали, дунамис, это значит сила. Дунамис – это сила, которая дана Богом, то есть помазанной силой Божью. Это особенность или сила иметь возможность сделать особенную миссию какую-то. И вот когда мы говорим об этом, мы не должны забывать, что так же, как Иисус был помазан Богом, помазан Духом Святым, точно так же мы с вами, мы не просто носим этот титул, мы христиане, да? Христос, христиане, вот мы взяли это название и все. Мы точно так же помазаны от Господа, и мы имеем это помазание. И вы знаете, вот эти слова, которые говорил Господь, и которые записаны в Исаии прежде всего, и в Луке 4 глава, да, когда Он выходил на служение, когда Он говорил: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это была Его миссия. То есть, кратко, Его миссия была предсказана еще за 600 лет до того, как Он зашел на крест. И вы знаете, это очень вообще сильные слова. И когда меня Господь призывал на служение, вы знаете, это было просто как наваждение какое-то. Это два параллельных стиха, которые написаны в Исаии, и которые Иисус произнес, когда Он выходил с пустыни, когда Он начинал служение. Он стоял в храме, и Он читал Исаию. И когда Бог мне просто, это же, понимаете, открывал Библию совершенно в разных местах, на одном и том же стихе постоянно. И Он мне говорил эти стихи, и просто был призыв такой: «Я тебя помазываю, я тебя призываю». Эти стихи, они стали девизом всей моей жизни. Но это и объяснение миссии и помазания, которое было у Господа, у Иисуса Христа. То есть Иисус был помазан Духом Святым. Именно вот для этих пунктов мы их можем еще раз перечислить. То есть первое помазание, кто помнит, как звучало, это не первое, но как бы первая строчка. «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня» что? «Благовествовать нищим». Вот и пишите: «Моя миссия на этой земле». Пишите себе где-то на листочках: «Благовествовать нищим». А что, богатые не нуждаются в спасении? Нет, не о тех нищих идет речь. Идет речь о ком? О людях, нищих духом, да? Те, которые не имеют в себе, знаете, мы очень часто пытаемся переделать религиозников, которые вот они уже законсервированы до самой макушки своими знаниями, но Господь призывает благовествовать нищим духом. Те, которые открыты, в которых уже нет ничего, не осталось ничего. Вторая миссия. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем». Людей, которые в депрессии, которые разбиты, может быть, грехом, отверженностью, то есть это restoration of their hearts, да, то есть это восстановление их сердец. Это миссия Господа Иисуса Христа, это же миссия на нас. Дальше, провозглашать освобождение тем, кто сидит в плену. В плену зависимости, опять-таки, в плену, может быть, греха, эгоизма и так далее. Следующее. Открывать глаза слепым. Не только физический дефект здесь, не только физическая болезнь, да, но слепым, которые не видят своей жизни, своей греховной жизни. И дальше, сказано, проповедовать лето Господне благоприятное. То есть проповедовать, что Господь, Он несет жизнь, Он несет новую жизнь, Он несет царство свое, да, и сказано отпустить измученных также на свободу, То есть как раз помазание Иисуса в том, чтобы исцелять всех, кто был угнетен дьяволом. И точно такое же помазание есть на нас. И Деяния 10 глава, 38 стих, можем мы открыть, Деяния 10, 38, вы где-то себе подчеркиваете просто. То есть Иисус есть целитель, освободитель. Это не просто слова, а дьявол, наоборот, угнетатель, да? И помазание Иисуса, вот это угнетение, разбить точно так же, как и наше помазание в том же состоит. И сегодня мы будем говорить о помазании, что препятствует, чтобы это помазание, оно действовало. Как достигать этого помазания, что нужно, какие важные просто для этого ключи, принципы, как мне быть человеком, действующим Божьим помазанием. И смотрите, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Исцеляя всех, обладаемых дьяволом. То есть для Него не было никаких совершенно препятствий. И в каком-то месте Писания сказано, что от помазания разбивается всякое ярмо. Да? Ярмо греха, проклятия, зависимости. Когда приходит Божье помазание, это ярмо, которое лежит на человеке из-за греха, оно действительно распадается. И вот Иисус, мы видим, что для Него не было никаких препятствий в исцелении болезни, в освобождении людей. И точно так же, когда Он уходил на небеса, Он оставил, передал свою миссию своей церкви. Да? И смотрите, та сила, которая была у Него, да, сказано, что эта сила, она превыше всего, да, и чтобы то поручение, которое Он оставил ученикам закончить, точно так же ученикам нужна была эта сила, нужно было это помазание. И когда они получили эту силу, кто помнит? День Пятидесятницы, совершенно верно, совершенно верно. В день Пятидесятницы. И мы видим, когда Иисус уходит, да, Он оставляет инструкцию, определенную инструкцию, да. Он инструктирует сначала 12, потом 70 учеников, и Он говорит: исцеляйте больных, и люди будут видеть, что царство, оно приближается, да. Он также сказал: те, кто верит в Меня, будут делать то же, что и Я, и еще больше будут делать, да. Дальше Он им говорил, что вы получите вот силу Духа Святого. И когда ученики возвращались даже со своих этих походов, когда они там ходили в эти евангелистские, миссионерские путешествия, то Иисус говорил: вы не радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Ни в коем случае то помазание, которое Бог дает нам для миссии здесь на земле, нельзя ставить важнее спасения. Вы знаете, очень часто люди жаждут этого, хотят больше, чем самого спасения, и забывают уже о спасении как таковом, потому что на самом деле это то, что можно увидеть, потрогать, восхититься и так далее. Но самое главное чудо, да, которое было дано Господом, это именно свобода, освобождение от греха, спасение. Да? И Он говорит, что радуйтесь тому, что ваши имена в книге жизни. Что еще следует сказать о помазании? Мы видим, что помазание, когда оно действовало, да, оно передавалось через руковозложение, оно передавалось через предметы. Да? Через какие предметы, помните? Ситуации. Милость, да. И в Новом Завете они что делали? Возлагали платки, опоясание, да, то есть одежду тех людей, которые были действительно в посвящении Господу. И эти платки, эти опоясания, они исцеляли больных. Милость точно так же, когда мы вспоминаем Илью и Елисея, то мы помним, что милость, которая была брошена Ильей, да, то она имела просто сверхъестественное такое Божье присутствие. Она была брошена Ильей на его ученика, и он действительно, его помазание, оно было в два раза больше, чем у его учителя. То есть это не значит, что мы должны там с помазанником срывать одежду, да, хоть кусочек ткани, но на самом деле Дух Святой может почивать действительно на таких предметах. Точно так же, когда были люди в полном посвящении Богу, да, опять-таки, ни в коем случае это не оправдывает поклонение мощам, это идолопоклонство. Но мы видим с вами случай тогда, когда Елисей, его останки, его могила, она стала таким образом как бы резервуаром для исцеления, для воскрешения даже человека, который туда упал, да? То есть точно так же тела пророков, тот же Илия и Елисей, они молились за воскрешение мертвых, да, и они просто ложились на этого человека, и человек возвращался к жизни. В Новом Завете мы видим, что помазание действовало даже через тень. Казалось бы, да, что такое тень? Это всего лишь отражение лучей солнечных, да, то есть, но мы видим, что тень проходящего Петра, она исцеляла людей. Господь может высвободить помазание для определенных каких-то событий, да, кроме того, что помазание, оно высвобождается на человека, но оно может быть высвобождено для особенных каких-то событий. Лука 5 глава, 17 стих. Лука 5 глава, 17 стих. Что у нас там? Когда мы слушаем все эти вещи, нам тоже хочется это иметь, нам хочется в этом действовать и в этом двигаться, да? Он простер 17 стих. Окей. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Зачем это нужно было? Потому что, представьте, сидит религиозная верхушка, все эти фарисеи, люди, которые, ну скажем так, не сложат себе цены, да? И вот как раз для них нужно было увидеть это чудо. И сила Божья высвободилась, и мы знаем, что часто, когда апостолы стояли перед великими мира того, да, Господь действительно вкладывал такие слова в их уста, что это действительно помазание действовало, и они говорили именно Божьи слова. Не только перед начальствами они стояли, но и когда от слова, от проповеди стоялось там по 3000 человек. Опять мы возвращаемся к помазанию, и мы сейчас как бы рассматриваем это, что это, как это работало, чтобы в конце потом для себя уяснить, а если я хочу этого больше, я хочу, чтобы это в жизни моей действовало, я хочу, чтобы оно было, что нужно для этого. Опять-таки, ни в коем случае мы не должны думать, что это зависит только от наших каких-то усилий, по плану мы сделали первое, второе, третье, но есть определенные вещи, которые уже как показала просто, знаете, показал опыт, показала просто жизнь многих людей, мужей, жен Божьих. И именно это действовало в этой жизни, когда просто были определенные сделаны шаги. Опять-таки, говоря о помазании, помазание может быть передано другим людям, да? И Господь говорит, что я напоминаю, Павел говорит Тимофею, я напоминаю вам, чтобы вы возгревали дары, да, дары Духа Святого и распространяли их через возложение рук. Следующее. Помазание Божье высвобождается, когда мы призываем имя Иисуса Христа. Часто мы говорим, знаете, есть сила в крови Иисуса, и с этим никто не спорит. Но мы забываем о таком важном, таком принципе, как именно сила в имени Иисуса Христа, то есть само Его имя, само Его имя. Мы видим, что когда Петр проходил, и когда лежал этот скрюченный человек, и он говорил, что «помогите мне», он сказал, «серебра и злата я не имею, но именем Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Мы видим, что он там не возлагал особо руки, он не возлагал на него никакую милость, да, да и не молился, но само слово, призыв имени Иисуса Христа совершило это чудо. Второй случай, он написан в Деяниях 9 глава, 33-34 стих. Давайте мы откроем. Точно так же через имя Иисуса Христа мы видим, что Петр, он не забывает об этом говорить, да? Он не забывает об этом напоминать людям, кто исцеляет вас, через что вы получаете исцеление. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем... Так, это не то. Деяние. Деяние, не Лука, а Деяние. деяния. Точно так же здесь человеку, который получил исцеление, говорится: «Иисус Христос исцелил тебя. Вставай», это именно человек расслабленный, «вставай, возьми постель свою и ходи». Да? Там нашел он одного человека именем Энея, который 8 уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. Что это было? Это была сила, высвобожденная через веру и высвобожденная через имя Иисуса Христа. Когда мы с вами говорим о помазании, то очень важно действительно нашу веру вложить в то, что мы вообще ожидаем, то, что мы хотим. И без веры, мы знаем, Богу угодить невозможно. Но когда мы, знаете, Иисуса Христа куда-то ставим где-то сбоку, это неправильно, потому что имя Иисуса превыше всего. В Писании сказано, что Его имя превыше всех имен. Филиппийцам 2 глава, 9-11 стих, да? И сказано, что имя Иисуса, перед именем Иисуса преклонится каждое колено земных и преисподних, небесных и преисподних, и все поклонятся пред Ним. Филиппийцам 2:9-11, если можно показать, чтобы я не цитировала близко к тексту. Мы видим, что имя Иисуса, оно представляет самую высшую позицию и авторитет. Поэтому и происходит акт исцеления, поэтому и уходят бесы. Потому что бесы, они боятся Его, они знают Его. И мы видим, что Иисус, действительно, Его имя превыше всего, превыше всех диагнозов, рака, СПИДа, любой зависимости. И действительно, в этом есть большая сила. Но это все очень хорошо, прекрасно. Но, как я начинала в начале, мы не сможем использовать ни имя Иисуса, ни Его кровь святую, если мы не будем в полном подчинении Богу, если мы не будем в полном послушании, если мы живем в церкви одной жизнью, домой приходим совершенно другая жизнь, если мы опять-таки здесь воспеваем Богу хвалу, а приходим где-то на работе, какие-то вещи, деньги, тексты, пытаемся где-то что-то, знаете, ухватить, обмануть, слукавить, и там совсем другое. Что происходит тогда после таких деяний апостолов, когда живется лицемерная жизнь? А происходит следующее, что на нас навешиваются все напасти, потому что мы таким образом открываем дверь для дьявола в жизни нашей. Мы открываем ее дверь, и эти же самые болезни, эти же самые проблемы, на некоторое время где-то они утихают, но потом с новой силой возвращаются. Это как раз то, что сказано, что из выметенного дома возвращаются потом еще 7 злейших. Да? Поэтому прекрасный пример и иллюстрация этому можно найти про 7 сыновей Скевы. Давайте мы откроем Деяния 19 главу. Это пример того, как люди, не имеющие посвящения, люди, которые, знаете, и нашим, и вашим, люди, которые все равно еще были где-то, знаете, в оккультизме, в идолопоклонстве, которые боялись, может быть, людей больше, чем Бога, которые были просто вот опозорены, но они хотели использовать имя Иисуса, да? И давайте мы прочитаем Деяния 19:13-18. Это делали какие-то 7. Так, с 13. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Что мы представляем здесь? Картинка, да? Человек, у которого нет своей веры, у которого нет отношений с Богом, он приходит куда-то и говорит: «Заклинаю тебя Иисусом, которого проповедует там какой-то проповедник», да? Ну там подставляем в бланки имена, там, которые проповедуют Шаповалов, там, еще кто-то. Никаких личных вообще претензий к Шаповалову нет. Но таким образом человек, не зная Бога лично, но беря это имя, он берет и, можно сказать, лицемерно пытаются что-то сделать, что-то изменить. Результат. Что происходит? Это делали 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. То есть, знаете, вот таким образом называть себя христианами, да, применяя просто эту вот иллюстрацию к сегодняшней жизни. Когда мы знаем Бога понаслышке, когда мы не имеем с Ним отношений, когда наша вера, опять-таки, она очень шаткая, она двуличная, как я говорю, что и в мире человек, и там побежал какие-то там, знаете, обряды совершил, здесь слово послушал, там еще что-то сделал, но Бога нету в сердце, Бога не знает. И вот таким образом эти люди, нагие, избитые, опозоренные, выбежали из дома, да. То есть, получается, помазание нельзя использовать, если человек не знает Бога лично, если сам не имеет с ним отношений. И, конечно же, если живет вне послушания. Мы видим, что они еще занимались здесь оккультизмом, так, знаете, немножко, да. Дальше, когда помазание действует, значит, через имя Иисуса Христа, через предметы, мы уже сказали, да, даже через самого помазанника действует, да. Помазание также действует через просто слово веры, которое было сказано с верой и с властью. Давайте мы вспомним с вами ситуацию со смоковницей, когда Иисус, Он сказал этой смоковнице, на которой не было плодов, которая уже какое-то время произрастала, пришло время приносить плоды, и Он, скажем так, Он проклял ее, да, Он проклял, и она засохла. Так вот, оказывается, вот совершенно недавно, просто очень много информации, не помню, какой источник, но это научные заключения, да, врачей, которые говорят там, и ученых о том, что слово, сказанное там на раковую опухоль, да, на какие-то там наросты, да, этим словом можно просто проклянуть эти клетки, то есть можно привести в действие механизмы, да, какие-то в организме человека, что эти вещи, они начинают уходить, они начинают, значит, засыхать и так далее, начинают уменьшаться. Так вот, когда мы читаем с вами про смоковницу, мы видим, что это слово, сказанное Иисусом, сказанное с властью, оно привело к тому, что смоковница засохла, да? И вот, вы знаете, это подобно тому, как что-то есть в нашей жизни, которое не приносит плод, которое тянет нас неизвестно куда. И вы знаете, это касается вообще и жизни, и поведения, и отношений. Нам иногда нужно сказать это слово власти. Нам нужно сказать: я не буду больше общаться с этим человеком. Я не буду. Потому что сколько я не говорил там ему, может быть, хороших, позитивных вещей о Боге и так далее, плодов никаких нет. Я буду за него молиться, я его оставляю. Да? Это касается всего. То есть, если мы делаем какие-то вещи неправильные, мы видим, что плода нет. Да? Плода нет, там, я не знаю, в распоряжении финансами, там, опять-таки, может быть, в каком-то, в организации какой, нет плода. Мы должны подумать и просто действительно сказать это слово власти и оставить это, да, оставить. Очень часто детей наших, мы знаем, с ними тетехаемся до 30 лет, да, и мы видим, что плода нет, плода не происходит, мы им подстилаем соломку, мы их несем на руках, но наступает момент, когда мы должны их оставить и просто отдать в руки Богу и только молиться. То есть, опять-таки, мы не проклинаем, мы, конечно же, благословляем, но я сейчас говорю о слове власти, да. Точно так же подобно тому, когда Господь сказал: скажи этой горе, исторгнись и ввергнись в море, да. То есть, вот такая вера должна быть. То же самое касается, как нам кажется, рак, это такое заболевание. Но на самом деле рак, он как раз и является вот этой бесплодной смоковницей. Потому что в чем вообще составляющая рака? Когда рак развивается, клетки, которые на самом деле они должны быть частью организма, они начинают расти вне контроля, и они не приносят никакого плода, да? То есть вырастает эта опухоль доброкачественная или злокачественная, и она начинает бесконтрольно делиться и разрастаться, да? То есть плода нормального нету, а мы видим, что эти клетки, они наоборот поражают все органы, да? И вот это неправильное, вот это произрастание неправильное, то есть эта смоковница, она была уродливым деревом, потому что на самом деле то, что Господь сотворил, на ней не было правильного этого плода. И точно так же, как Иисус сказал, что сказал горе ввергнуться в море, точно так же и раку можно приказывать и говорить, чтобы этот рак, он просто умер, засох, чтобы эти клетки ушли. И мы видим, что уже действительно ученые это подтверждают, да, что слово имеет силу. Так они говорят это с позиции неверующих людей. Но мы с вами знаем, насколько слово, которое идет через веру в Господа, насколько оно имеет огромнейшую силу. И вот как раз когда касается разговора о раке, когда эти опухоли разрастаются невыразимо уже как эта гора, да, мы действительно должны просто с верой подходить к этому вопросу и говорить этой горе ввергнуться в море. Поэтому, когда мы говорим слово, слово, наполненное верой, оно будет совершать свою работу. И вот как раз через это слово и действует помазание. Помните, когда Иисус исцелил слугу сотника, да? Сотник, военный человек, он говорит, не надо тебе ходить, скажи только слово. И он говорит слово на расстоянии. Он говорит, я такой веры даже в Израиле не видел. И на расстоянии, через слово, сказанное с верой, силой, человек получает исцеление. Да? Другой случай, когда Иисус говорит, простри руку свою. Да? Матвея 12 глава, 13 стих. Он говорил человеку, простри руку свою. Он сказал это просто с властью, с верой. И человек просто показал, что он принимает это. Очень часто люди приходят, и люди совершенно не имеют никакой веры. И мы, знаете, по нашей вере, мы как бы вот, прими исцеление, получи исцеление. И вы знаете, если Господь говорит, что если хотя бы вера должна быть горчичное зернышко, it's okay. Но когда у человека, знаете, этой веры нету даже зернышка, а человек приходит, и он юзует Бога, он просто использует Бога, не хотя вообще верить ни во что, но вот ему нужно просто пройти какую-то ситуацию в своей жизни, решить какую-то проблему, и он возвращается опять на свои старые пути. Это совершенно в корне неправильно. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, то есть жест веры. Да? Очень часто мы, когда молимся, мы просим точно так же людей или открыть свои уста, или просто поднять руки к Господу, да? Если нужно покаяние, покаяние, исповедание, исповедание. И дальше, и он протянул, и стала она здорова, как другая, она очистилась от проказа. Дальше такая же ситуация, возьми постель свою и иди в дом твой, да? То есть просто было сказано слово, но через это слово как раз вот действовало это Божье помазание, эта сила, да? Также, если вы пишете, то записывайте, да, то есть мы с вами уже уяснили, что помазание действует через человека, через помазанника, через предметы, через одежду, через даже кости, да, через тело человека, действует через имя Иисуса, через слово, сказанное с силой, с властью, с верой, с авторитетом. И следующее – это дары, конечно же, дары Духа Святого. То есть это идет уже как особенное, особое служение. Да? И мы можем читать с вами 1 Коринфянам 12 глава, 27-31 стих. Бог дает также для церкви особенные служения. Одного человека Он поставляет на одну миссию, другого на другую. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, 27-28 стих, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И дальше сказано, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть эти дары, они уже даны, Но если человек не хочет брать, то они действовать не будут. Первое. Второе, если он их не использует по назначению, это точно так же они действовать не будут. И каждый верующий человек, я уверена, он получает определенный дар от Господа, и он проявляется потом на протяжении в жизни, но, как здесь сказано, что ревнуйте, то есть просите еще больше, еще совершеннейшее. И сейчас, просто вот оглядываясь на то, что я сказала, мы должны понять одну такую вещь, что на самом деле очень важно, знаете, церкви принять не просто защищающуюся такую позицию и защищаться от этого мира, знаете, как бы обороняться, да, как мы, я знаю, что многие церкви просто, они боятся как бы даже выходить даже на разговор с верующими, с неверующими, приглашать к себе домой неверующих, детей неверующих, как бы приглашать к своим детям, они боятся, да. Мы наоборот должны идти в мир, и мы должны наоборот прекратить защищаться, но идти вот с этим помазанием, с этой силой, да, которая от Бога дана и нам обеспечена Иисусом Христом, идти в этот мир. И смотрите, как раз Господь и хочет, чтобы люди были этим помазанием пропитаны, но те, которые только полностью подчинятся Ему, те, которые только будут в послушании, те, которые не будут сидеть, знаете, на двух лавках. Поэтому пусть каждый следует свои мотивы, почему он вообще сидит сейчас в церкви. Окей, запишите, пожалуйста, такой заголовочек. Напишите 7 ключей к возрастанию в помазании Божьем. Мы хотим расти, мы хотим иметь больше, мы хотим иметь это помазание, действительно быть используемыми Богом на 100%. То есть не только, знаете, важно получить это помазание, но еще важно его удержать, да? Еще важно удержать, как Сергей говорил, что важно не потерять, но ходить в нем. И первый пункт, давайте мы напишем первый пункт. Самое первое, мы должны с верой провозглашать Евангелие спасения. Потому что в другом случае как бы и смысла нет иметь какую-то силу от Бога. То есть если ты это используешь для того, чтобы Господь, дай мне дух пророчества, чтобы посмотреть, как стаки будут расти и куда деньги вложить. Excuse me, это совершенно неправильный мотив, да? То есть дай мне какой-то дар исцелять, и я открою кабинет и буду деньги зарабатывать, да? То есть это совершенно неправильно. Основа основ – это Евангелие спасения. Это сердце всего, всего христианства. Без Христа нет исцеления, без Христа нет помазания, нет спасения, нет Евангелия. И вот если мы будем провозглашать Иисуса Христа, и притом распятого, как сказано, тогда помазание потечет в силе. Если мы просим, опять-таки, помазания и силы только чисто для себя, знаете, чтобы где-то, опять-таки, это неправильный мотив, чтобы потешить свое самолюбие, это неправильно, помазания не будет. Вторая вещь – благословляйте Израиль, благословение Израиля. Если человек имеет какие-то претензии к евреям, к Израилю, если человек просто негативно настроен к этому народу, ни о каком помазании речи идти не может. Потому что Господь сказал, что Галат 3 глава 13-14 стих. Он говорит, что Христос умер, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. И вот как раз это благословение Авраамова – это единственный способ иметь отношение к Божьему помазанию, да? И через Иисуса Христа мы это благословение получили. Но как мы можем ожидать это Авраама благословение, если мы евреев не любим, да, если мы отвергаем детей Авраама? То есть для нас, христиан, если мы хотим действительно быть благословенными в Боге, очень важно молиться за Израиль, благословлять, да, молиться за мир Иерусалиму, молиться за то, чтобы Бог благословил свой народ. Третье, напишите, благословлять бедных. Благословлять бедных. Почему это так важно? Знаете, я слышала рассказ одного евангелиста. Не все бедные, конечно, открыты для евангельской вести, но в основном человек, который дошел до точки, который уже, знаете, потерял, скажем так, все, знаете, все свои вагончики сзади, да, которые обычный человек везет, там, благосостояние, успех, карьеру и так далее. Такому человеку легче открыться Богу. И вот один евангелист, он был на миссии в Африке, и он рассказывал такую вещь. Он рассказывал, что они просто сделали такой призыв, чтобы пришли на стадион люди, которые именно имеют особенные какие-то нужды. То есть люди-инвалиды, люди там все прокаженные, на колясках. Именно было служение для таких людей, для людей, там, для бомжей, для бедных, то есть потерянных совершенно. И он говорит, что за один раз пришло больше 20 тысяч народу. И говорит, мы обещали помолиться за каждого человека. И он говорит, что вы не представляете, они там были несколько служений, и они сидели, они какали под себя, там ходили, и то есть страшный этот запах, и люди с проказой. И он говорит, но Бог высвободил такую силу, говорит, что просто вообще, он говорит, я не мог стоять на ногах, я молился за каждого человека, я прикасался к каждому, говорит. И это было просто, говорит, если бы там врачи были, это с этими с наростами, с грибками, люди, говорит, больные, но очень много получило исцеление, и еще больше людей, они приняли Иисуса Христа. И вот Господь, Он говорит, что благословляйте, блаженны нищие духом, да, здесь говорится именно о тех, которые уже действительно разуверились во всем. И мы должны благословлять действительно людей, которые вот уже подошли, как говорится, к пределу совершенно. Потому что я думаю, что это действительно больше будет плода через такое свидетельство. Следующее, четвертое, напишите. Потому что человек, который, знаете, состоялся, человек, который все имеет, очень-очень часто человек, он уже, знаете, он здесь на земле, как в раю, живет. И ничего совершенно, никаких претензий к состоятельным людям, это благословение, когда они приходят к Богу. Но Господь сказал, тяжело богатому человеку прийти в Царствие Небесное, потому что как бы царство уже у него здесь. Дальше четвертый пункт. Приглашайте Святого Духа в свою жизнь. Мы не должны думать, что если мы раз пригласили Иисуса, то этого достаточно. Мы должны приглашать Святого Духа, исполняться Духом Святым постоянно. Мы не должны считать, что его присутствие само собой разумеющееся. Знаете, вот мы приходим в церковь, и я знаю, я по себе знаю, как трудно настроиться просто вот на волну прославления. Спасибо нашим девчатам, они действительно очень хорошо танцуют, но иногда тебе просто надо закрыть глаза и отключить свои мозги, отключить свои переживания, свои все просто мысли и избавиться от этого. И почему мы прославляем? Во-первых, это приятно Богу, во-вторых, это помогает нам отстраниться просто от этого груза, от груза этого мира, отстраниться от просто нашего неправильного, не то что неправильного, но загруженного мышления. И это занимает время. И это занимает время. Ты стоишь первой песне, и оно еще никак тебя не пробивает. Вторая песня, ты еще думаешь о своих там делах, что там было, как там будет и так далее. Ты не можешь просто, знаете, войти вот в эту реку Божьего присутствия. Но когда ты в нее входишь, вот это действительно, это что-то, это действительно Божье присутствие, начинается твое исцеление, начинается наполнение силой, наполнение Божьей любовью, шаломом. Это очень прекрасно, это самая прекрасная вещь. Поэтому мы должны действительно искать Божьего присутствия, приглашать Духа Святого. Даже если это какая-то маленькая встреча, мероприятие, пригласи Духа Святого, чтобы Дух Святой был просто в разговоре, чтобы Дух Святой, он был действительно в этом зале, в этом служении. Как много людей, у меня вопрос, приходит перед служением нашим, и кто молится вообще за служение? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, хорошо. Очень хорошо, я думала меньше. Это прекрасно. Молитесь, пожалуйста. Я просто вас прошу сама как пастор, потому что мне нелегко, вы знаете, просто дьявол иногда, ну, чисто такие вещи подстраивает, которые ниоткуда не возьмись, и вот начинается это, знаете, просто вот борьба такая не очень хорошая. Следующее напишите, пожалуйста. Знаете, слово такое есть agricultural, да, культивируйте. Что значит культивировать? Культивируйте в себе характер Иисуса Христа, качество Иисуса. Это значит растение где-то подрезать, где-то подкармливать, да, где-то там, я не знаю, как они там скрещивают, да, культивация. То есть взращивать вот эти вот качества Иисуса Христа. И напишите милость, послушание, мягкость, смирение, готовность служить. У нас было служение, членское собрание, да. На этом членском собрании были как бы высвобождены и распространены те миссии, которые нам нужно делать, служение. Спроси себя, насколько я уже начал или начала делать то, что мне поручили. Это не только касается церкви, но послужить людям в мире, послужить просто Господу, когда Он говорил, что если ты посетил кого-то в больнице, ты посетил меня, ты подал чашу холодной воды им, ты, значит, подал мне, ты накормил голодного, ты накормил меня, да? То есть в этом плане. Дальше, иметь самопожертвование, чистоту, святость. И просто задавать себе такие вопросы вообще, да? Насколько отбалансирована моя жизнь? Между работой, между домом. Что за последние дни я прочитал в Слове Божьем? То есть, окей, если мы духовные личности, внутри нас Дух Святой, конечно же, Он нас учит, но насколько я прочитал Слово, оно меня накормило за последние дни. Кто получил какие-то откровения вот за прошлую неделю, может сказать, что я получил ответ на какой-то вопрос, или вот, знаете, как читал, и вот вспышка, что-то такое открылось для меня. Вот, ну, так честно, мы же тут все свои, поднимите руки. На прошлой неделе кто что такое интересное прочитал? Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. То есть вот это должно быть обязательно в нашей жизни. Сейчас расскажу вам интересную историю. В 1790 году, где-то возле берегов Полинезии, был остров, на который приплыл корабль, наполнены пиратами, скажем так, да, банда там была. Они перед этим ограбили корабль, который там шел по океану, они забрали женщин, детей. И вот осталась там команда этих моряков, где-то человек 10, капитан, и они высадились на этом острове. На этом острове он не был необитаемый, там были люди какие-то, да, там были эти, ну, как бы местные жители. И вот они высадились, и, конечно, ну, сначала как бы вроде бы были нормальные отношения с теми местными, вот, но потом, значит, они стали там насиловать женщин, они стали забирать там, какие у них были, в общем, там припасы и так далее. То есть эти отношения крайне испортились, и местные жители стали мстить. Они стали потихоньку убивать этих пиратов, да, они, значит, стали воровать их женщин, и пошла вот такая, знаете, война. И, в общем, со всей этой команды остался на острове один человек, один мужчина. И осталось там несколько женщин и детей. И он в этом корабле, который там пришвартовался, он нашел старую затертую Библию. И он стал ее читать. И что вы думаете? Он стал читать эту Библию. И Господь просто стал ему открываться мощным образом. Это был 1790 год. В 1807 году, значит, британский корабль какой-то проплывал мимо этого острова, увидел, что там, не знаю, как они там, движение, или просто остановились. И когда они высадились на берег, они были шокированы, потому что они увидели идеальное христианское общество. Всего лишь один человек, имея на руках Библию, Слово Божье, Дух Святой настолько очистил его, настолько, согласитесь, какая-то сила вообще. Настолько это слово распространилось потом, эти люди все покаялись. Это было идеальное просто, знаете, мини-христианское такое государство, община сформировалась. И этот случай, он до сих пор записан там во всех учебниках, в исторических документах. То есть это реальное событие, это не сказка, не вымысел, но это есть действие Святого Духа, это есть действие Слова Божьего. Поэтому, когда мы говорим о послушании, и мы говорим, что я люблю Иисуса, но я не могу найти в течение недели хотя бы в день там 15-20 минут почитать Слово Божье, это все блеф, это ничто, что ты послушный Богу, да? Поэтому это очень важно. Мы об этом говорим каждое служение, но я напоминаю опять. Опять-таки вопрос себе. Я хочу, чтобы у меня формировался характер Иисуса. А насколько я свои глаза, свои уши закрываю от всякой нечисти? Да? Какой фильм я вчера посмотрел или посмотрела? Да? На каких сайтах я погулял или погуляла, попутешествовал? Да? Чем я занимался или занималась? И насколько действительно мои глаза, мои уши, они не воспринимают грязь этого мира, и даже если она касается меня, я не беру ее внутрь, да? То есть задайте себе вопрос, я ответственный вообще в охране своих ушей, глаз, рук, ног, куда я хожу вообще, с кем я общаюсь и так далее. Это все идет из послушания, это все идет из послушания. И дальше... Когда мы действительно мы будем видеть уже плоды, когда будет формироваться характер Иисуса Христа, и просто действительно это Божье присутствие, Божья сила, она будет увеличиваться пропорционально. Следующее напишите, практикуйте регулярные молитвы и посты. Регулярные молитвы и посты. И... Почему это так важно? Я думаю, что даже не надо особо объяснять, потому что на самом деле Бог действительно через молитву, Он отвечает. Это не только когда мы Ему выплескиваем все наши проблемы и все наши претензии, но это тогда, когда и Бог говорит, как Он видит эту ситуацию, что Он хочет от нас, да, и каким образом Он ведет нас. То есть это незаменимо ничем. То есть общение с Богом, молитва – это незаменимо ничем. Следующее. Молиться на языках с благодарением и хвалой. В Писании сказано «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Это очень важный путь к сердцу Бога, которым, к сожалению, многие верующие пренебрегают. Молитва на языках и благодарность. И в Писании сказано, входите во врата Его с хвалою. С хвалою, да? Что это за врата? Какие врата вообще идут здесь, подразумеваются? Я думаю, это подразумевается действительно Божье присутствие, Божье наполнение. Это то, что вот мы делаем в начале служения, да? Мы хотим, чтобы Божьи врата открылись, чтобы просто излилась Его река. Это просто присутствие, оно просто здесь находилось, и эти ворота открываются через хвалу, через поклонение. И вот как раз вот эти 7 пунктов, и когда мы поймем, что такое помазание, вот для чего оно дается, когда мы будем видеть это в нашей жизни, когда мы будем культивировать взаимоотношения с Богом, культивировать в себе характер Иисуса Христа, да, тогда, действительно, может быть, даже если Бог будет проводить нас через какие-то обстоятельства, через пустыни, если Бог будет нас сталкивать с какими-то людьми, да, мы пройдем все эти моменты, и когда-то период тренировок закончится. Может быть, он не закончится вообще, но любая школа, любой, знаете, такой духовный колледж, через который мы проходим, с проблемами, там, с какими-то опасностями, столкновениями, гонениями, Он все будет созидать в нас, оно все будет производить какую-то работу. И тогда действительно вот эта вот сила, это помазание, оно будет еще больше и больше действовать в нашей жизни. И, наверное, это было к первому пункту, да, давайте мы просмотрим, что мы здесь написали. «С верой провозглашать Евангелие Иисуса Христа». Но я думала это отдельным даже пунктом сказать, что не держать в себе, практиковать, да, не только говорить людям, да, но практиковать те же самые дары. Молитва там, за исцеление, молитва за освобождение. То есть различные вещи, они не только на словах должны быть, но мы должны практиковать, не держать это в себе. И Господь говорит, вам все это уже дано, вам все это давно, но вы не практикуете и вы не радеете о том, чтобы этого было больше, да? Поэтому и происходит вот такое, что очень часто, знаете, когда смотришь и эти евангельские просто крусейды в Африке, в Азии, там просто такие невероятные вещи происходят. А в странах, которые такие состоятельные, уже благополучные, такое относительное болото и затишье, да, там люди жаждут, там люди хотят этого, да, и там совсем другая обстановка, атмосфера. Сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами, мы сейчас не будем молиться, просить, каяться, но я бы хотела, чтобы мы сейчас все вышли сюда, и мы встали здесь перед Господом, и просто побыли в Его присутствии. Мы включим музыку и просто будем благодарить Его, будем просить, чтобы Господь просто показывал наши сердца. Часто говорят, ну сколько можно каяться, сколько можно исповедоваться. Вы знаете, всю жизнь на самом деле, потому что Господь, Он чистит нас, Он оттачивает нас, потому что мы Его священники, мы продолжение Его здесь на земле. И в этом нет ничего совершенно плохого, если Бог будет обнажать наши сердца и показывать, что там на глубине, да, как в той песне поется. «Покажи мне мое сердце, что там на глубине». Потому что очень часто, ослепленные этим миром, ослепленные проблемами, мы этого не видим просто, не видим. Но когда ты входишь в Божье присутствие, когда ты поклоняешься Ему, и я бы хотела, если кто-то спешит или опаздывает, вы можете положить десятину, мы позже помолимся. Но если вы сейчас действительно имеете время, давайте мы сейчас выйдем сюда вперед. Выходите, пожалуйста.